«Отцепите его ошейник», — приказал Драккайнан. Братья Древа подскочили к креслу, звякнули звенья. Освобожденный от ошейника, Багрянец наклонился вперед, хрипя и заходясь сухим кашлем.
«Застегните ошейник ему на лбу», — сказал разведчик, держа бич щупальцем вниз совершенно неподвижно.
Вьющийся отросток шевелился все медленнее, начиная сокращаться, утолщаться и скручиваться в спираль. Наконец заплелся так плотно, что снова можно было надеть защитные ножны. Вука осторожно положил орудие на стол, потом уселся и сплел пальцы.
«Ну ладно, похоже, насчет стратегии выживания мы договорились. Ты фанатик, с радостью умрешь в мучениях, а я буду совершенно зря пытать тебя, поскольку ожидает тебя рай или что-то такое. Может, я ошибаюсь, но религия праматери не предусматривает жизни после смерти. Или же предусматривает? Но только для избранных. Да без разницы. Ты этим не воспользуешься и в рай не попадешь. Но нет, я не стану марать рук. Вместо этого я пошлю тебя в прижизненный ад».
Повернулся к стражникам.
«Господа, омотнитесь-ка кто-нибудь в мои казармы и там попросите парней, чтобы те выдали мои переметные сумы. Мне понадобится кое-что, что там лежит».
Когда стражник вышел, Вука вынул трубку, огниво, мешочек с табаком и коробочку с деревянными щепками.
«А сейчас подождем», — заявил ночной странник. «Может, поболтаем? Просто так, чтобы убить время». «Нет? Ну что ж, в следующий раз ты станешь меня умолять, чтобы я задал тебе какой-нибудь вопрос».
Прошло несколько минут. Драккайнен попыхивал трубочкой, отпивал из кубка и барабанил пальцами по столешнице, а Багрянец сидел неподвижно и молчал. Когда принесли сумки, Вуко покопался там и вынул кожаный футляр. Развернул его, открывая запихнутые в кармашки металлические детальки. Все присутствовавшие молчали удивленно, а Вуко позвякивал металлом, монтируя какое-то устройство и тихонько посвистывая. Наконец он поднялся, держа в руке шприц и ритмично двигая поршнем.
«Мое последнее зерно», — произнес он с сожалением. «Я его берег, мечтал, что приручу какого-нибудь волка. Да что там. Полагаю, хватит, зеленая отметка появилась. Теперь держите его голову, чтобы он не двигался».
Багрянец и правда пытался дергаться, рычать и шипеть сквозь оскаленные зубы, но, естественно, это не слишком-то помогло. Вуку одной рукой придержал обруч на лбу Багрянца, запрокидывая ему голову, а второй ввел шприц глубоко в нос шпиона и нажал на поршень, чувствуя серьезную отдачу. Они отскочили, когда Багрянец забился в цепях, сипя и кашляя, а потом стал орать, дергая головой во все стороны, когда зерно освободилось и начало свое путешествие.
«Через какое-то время его попустит», — объяснил Фьельсвин. «Как перестанет биться, доставьте его в выжималку».
«Увидим то же, что и он», — заинтересовался Драккайнен.
«В каком-то смысле», — кивнул скандинав.
Они сидели в контрольном помещении около ледяного зала, который Вуко окрестил выжималкой, а на полу корчился и трясся Багрянец.
«Его мозг создаст объекты, которые окажутся для него пугающими, но все дело в контексте. Он увидит страшного коня, который стоптал его в детстве, но для нас это будет просто конь. Вот только ему сперва нужно прийти в себя, чтобы механизм вообще начал действовать, а пока что ничто на такое не указывает. Мне кажется, этот идиотский имплант его убьет. А чего тебе вообще ударило в голову сделать нечто подобное?»
«Поглядим», — заявил Драккайнен. «Пока что мы не в курсе, подействует ли эта твоя выжималка вообще». Однако шпион не пришел в себя до следующего утра. Лежал. Из носа, глаз и ушей его вытекало немного крови, его били конвульсии, но кроме этого не происходило ничего достойного внимания, Только в помещении вставал холодный туман, то и дело вытягивая в сторону лежащего без сознания мужчины щупальца. Канарейка Фьёльсвинна добралась до Вуко за завтраком. Драккайнен поспешно запихнул в карман кусок чего-то похожего на сушеную колбасу, краюху хлеба с пластом сыра, забрал с собой кубок с отваром и пошел. Взял с собой Филара, который утверждал, что если уж шпиона Митрай, то он может помочь или же, по крайней мере, переводить. Когда они вошли в помещение контроля, окруженное тучей пахучего дыма из трубок, багрянец был уже в сознании, но лежал, свернувшись в клубок, и отчаянно всхлипывал.
«Что его так расклеило?» — спросил Драккайнен, ставя кубок на пульт. «Кстати, а что, на всей планете нет никакого аналога кофе? Этот их горячий доктор Пеппер невозможно пить». «Ничего его не расклеило. Проснулся и плачет. Выжималка еще даже не запустилась. Это только начало, не конец. Туман что-то создает. Не знаю, что оно такое. Какие-то дома, кажется», — ответил норвежец, прихлебывая из кубка.
Картины, появляющиеся в завесах тумана, напоминали бледные, полупрозрачные голограммы. Самые резкие были впереди. Остальные казались пастельными и смутными, будто миражи. Потом картина сгустилась, появилась выписанная желтыми красками улочка какого-то города. Дома словно кулички из песка, казалось, они вылеплены из глины, плоские крыши прижимаются одна к другой, словно грибы в колонии. Это немного напоминало арабскую Медину, а еще мексиканское Пуэбло. Везде валялся мусор, стены были поцарапаны, побелка сходила клочьями. «Город Вометрая, это точно», — произнес Филар.
«Странные пропорции», — заметил Фьёльсвинн. «Тротуары выглядят так, будто в них 3 метра ширины. Дома под небо, а в них самое большее 2 этажа». «Нет, это не вещи такие большие», — возразил Драккайнен. «Это он маленький. Мы смотрим с перспективы ребенка. Это детское воспоминание».
Багрянец скорчился под призрачной стеной, начал отползать в сторону, а вокруг вышагивали огромные прохожие. На нем не было кандалов, а потому он сумел кое-как встать. Сценарий вокруг него изменился. Появились другие улочки и площади, какие-то побережья и базары, где прилавки вставали над его головой до небес. Багрянец ползал между всем этим, копался в мусоре и старых бочках с объедками. На него нападали крысы размером с нутрий, шипя и кусая кривыми резцами. Потом за ним гнались собаки. Потом появились другие дети. Эти выглядели и вправду жутко, в странно увеличенной перспективе. Худые, словно пауки, с обезображенными голодом и болезнями лицами, невозможно грязные и оборванные, неестественно большие. Окружали его, крича и осыпая насмешками, с преувеличенно мерзкими карикатурными лицами, с дикими глазами и щербатыми пастями. Под носами их то и дело повисали отвратительные зеленые сопли. Когда они бросились на него всей компашкой, пиная, лупя, куда попало, царапая и дергая, багрянец свернулся в клубок и заслонил голову руками, отчаянно скуля.
«Это какой-то портовый город в южных провинциях», — спокойно сказал Филар. «Судя по одежде прохожих, во время царствования моего деда».
Сцены сменялись быстро, за ними было нелегко поспеть. Яркий, но какой-то гниловатый, туманный свет залитых солнцем улочек сменился вдруг душной тьмой. Тьмой, в которой маячили ржавые проблески словно бы раздуваемого тут и там жара, что подсвечивал ползущие полосы дыма. Кажется, это было помещение, полное людей, лежащих на полу, едва прикрытым грязными тряпками. Выглядели они как клубок чудовищ с обезображенными лицами, резкими высохшими чертами или иной раз напухшими, покрытыми сочащимися гноем язвами. Морды их маячили во тьме вокруг, отовсюду вытягивали к багрянцу свои руки с длинными, словно когти, сломанными ногтями, а он, дрожа, шел по центру прохода с несколькими медиками в руке. Лежащие заполняли весь пол, и было видно, что лежат они группками по нескольку человек, передавая друг другу побулькивающие трубки с прицепленной к тем снизу керамической емкостью, в которой то и дело разгорались угли, а с другой стороны люди подтягивали жирный дым, черный, словно от горящей смолы.